мне надобно креститься от тебя. Помните, да? Ему святого, то это правда? Наоборот, неправда. А он говорит, оставь теперь, нам надлежит исполнить всякую правду. А в чем правда? А правда в том, что когда приближался Христос, Иоанн сам говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И правда в чем? В том, что он погружает взявшего на себя грех мира. Это правда. Правда не то, что он сам по природе грешник, а правда то, что он взял на себя грех. И значит, Иисус Христос, пришедший водою, засвидетельствовал, что он взял на себя грех мира и грех наш. Но Иоанн пишет в послании своем, он не только водою пришел. Это не осталось только на свидетельстве во время крещения, что вот там он показал, что он берет на себя грех мира. Он не только водою пришел, но и кровью. Не водою только, но и кровью пришел. То есть в крещении показал, что возьмет, а на кресте совершил, пролил кровь, печать как бы поставил на то, что он берет на себя грех мира. Кровью его очищается всякий грех. Всякий грешник очищается, и всякий грех очищается. Значит, он пришел не водою только, но водою и кровью. Иоанн говорит, еще и Дух свидетельствует о нем. А Дух когда о нем свидетельствовал? Когда во время крещения он пришел водою, то явился голубь, или Дух Святой в виде голубя, и это было свидетельством, и голос был с неба. Это свидетельство Духа. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Значит, это было, вот, братья и сестры, крещение Иоанна. Это чье свидетельство? О том, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это Божье свидетельство для нас? Или человеческое свидетельство? Божье свидетельство. Иоанн получил откровение такое, показал, и людям это свидетельство Божье он предлагает, он открывает, говорит, это действительно Иисус Христос, который возьмет на себя грех мира. Это Агнец Божий. Теперь, когда голос услышали, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», чье это свидетельство? Человеческое или Божье? Божье. Когда Иисус Христос кровь пролил на кресте, чье это свидетельство? Человеческое или Божье? Кровь пролита. Кровь-то Иисуса Христа человека, но и Бога. Потому что не кровью порочного человека мы очищаемся, а кровью непорочного Агнца. Здесь Божья сторона, Божье свидетельство. И вот он говорит, ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И эти три суть едина. Правильно. На небе есть свидетели. Это Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Дальше говорит. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И эти три об одном. Значит, на земле Дух, голос. Дальше. Вода, крещение и кровь на кресте. И все три говорят об одном и том же. О чем? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Или «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это то же самое. Они все об одном свидетельствуют. Они свидетельствуют, что Иисус Христос, пришедший водой и кровью, или Иисус есть Сын Божий, веруя в которого мы побеждаем мир. И дальше, 9 стих. Если мы принимаем свидетельство человеческое, иногда этот стих, ну, знаете, как понимается, вроде вот крещение Христа, пролитие крови и слышание голоса, что это человеческое свидетельство. Но это не человеческое свидетельство, это Божье свидетельство. А здесь просто сказано, как бы отвлеченно. Если мы когда-нибудь каким-нибудь людям верим, то здесь, если нам Бог оставил три свидетельства, дух, вода и кровь, то эти Божьи свидетельства сильнее, чем свидетельства каких-нибудь людей. То есть, если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше. Ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Какое свидетельство Божье? Голос, крещение и кровь на кресте. Это Божье свидетельство, которое Он свидетельствовал, которым Он свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Есть здесь вопросы? Трудно понимать, или? Да. Вот брат Володя задает вопрос. Будет иметь жизнь вечную? Или уже имеет жизнь вечную? Угу. А вот как это определить, имею или не имею? А как определить, рожден или не рожден? А что такое исповедание? Угу. Погромче, а то другие-то не слышат. Да, Дух Святой свидетельствует Духу нашему. А каким образом? Вдруг я... Ой, мне так хорошо стало. Все, наверное, записалось. И теперь есть там запись. Я там гражданство принял на небе. Или как оно происходит? Вот, братья и сестры, вот особенно в работе с подростками, многие так себе это представляют. Хорошо, значит записано. Нехорошо, ой, потерял. Гражданство потерял вроде на небесах. И начинает человек искать. Вот искать этих чувств. И мучается от этого. А вот все-таки как оно на практике? Как иметь эту уверенность, что записано на небесах? Любовь Божию имеем. Вот здесь как раз Иоанн снова возвращается к тому свидетельству, которое Бог оставил нам. Он говорит, вот это свидетельство Бога, оно настолько сильное, что Бог сам себя в жертву отдал для того, чтобы написать наши имена там. То есть со стороны Бога никогда не будет, чтобы Он, ну, записывал и вычеркивал. Все теперь зависит от позиции моего сердца. Если я этого спасения хочу, к этому спасению стремлюсь, этого спасения жажду, то никогда и никто не вычеркнет моего имени. И это является для меня таким ясным свидетельством, ну вот как брат сегодня за вазу сказал. Ваза доверена отцу, он ее не разобьет. Это вера. Это есть вера, но она, знаете, не такая абстрактная, а она, ну, вера, на Слове Божьем она основана. Она основана на том свидетельстве, которое нам оставлено, что именно Иисус Христос пришел водою, и не водою просто, не водою только, а и водою, и кровью. То есть, если кто-то, ну, нужно ли доказывать, например, попадает кто-то под автомобиль. Теперь один его, ну, вернее, была вероятность попасть под автомобиль. Кто-то, бросаясь под автомобиль, жизнь свою отдает и спасает жизнь теперь тому, который был в опасности. Нужно теперь этого, которого спасли, убеждать в том, что вот все-таки тот человек любил тебя. Да он, вообще это лишние слова. Если Иисус Христос принес или пришел водою и кровью, и Дух свидетельствует о том, что в Нем благоволение, именно в Нем, в Иисусе Христе, и если мы пребываем в Нем, то другого свидетельства для нас не может быть. Конечно, братья и сестры, Иоанн, он все время две стороны показывает. Он показывает сторону милости Божьей и нашу ответственность по отношению к этой милости. То есть, пребываем ли мы в Нем или не пребываем? Ожидаем мы этой милости или не ожидаем? Ищем мы этой милости или не ищем? И вот он говорит, позиция сердца вашего определяет только, написаны там ваши имена или не написаны. И если позиция сердца нашего исполнять повеление Господне, если мы к этому стремимся, пусть у нас не все может получаться, позиция, мы пребываем в борьбе против самих себя. Наши имена написаны, и никто их там не вычеркнет. До тех пор, пока мы сами, может быть, добровольно не вырвемся из этих пастырских рук и пойдем другими путями.
Да.
Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Еще одну сторону открывает. Он говорит, оказывается, не только дерзновение имеем, ну, в том, что знаем, что имеем уже жизнь вечную, а даже все, чего не просим, Он слушает нас. Вот такое даже дерзновение. Но вообще, друзья, у нас сейчас время вышло. Закончим, а потом, если... Ну, от последнего часа. Когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мир, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Вообще, это место много всегда вызывает вопросов и трудностей, и толков. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Но однажды тоже в молодежи рассуждали, а что такое грех не к смерти? Но один из молодежи говорит, это если не брать билет в трамвай. Наверное, грех не к смерти. Это может и к смерти, да? Вообще, как вы думаете, есть какой-нибудь грех не к смерти? Возмездие за грех – смерть. Ну а по тексту мы уже встречались с вами с этой проблемой. Определение «дитя Божие» и «дитя дьявола». Как распознать детей Божьих от детей дьявола? Как отличить? Всякий, кто делает грех от дьявола. Всякий, который не грешит от Бога. Ну и тогда мы разбирались, когда мы это место, что там имелось в виду? Имелось в виду там наша, ну как, плоть или природа наша греховная, или что там имелось в виду? Наша позиция. И здесь он опять к тому же возвращается, к тому, что уже он писал, что он уже говорит. И он говорит, если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти. То есть брат, который не занял позиции Иуды Искариотского, или Каина, или Валаама, или фараона. Если ты видишь брата согрешающего, всякий грех к смерти приведет. Но имеется в виду брата, который не встал на позицию войны против Бога. Вот ты видишь брата согрешающего грехом не к смерти. Молись за него, чтобы Бог дал ему жизнь. И Бог даст ему жизнь. Да, оно тут и связано с хулой на Духа Святого. То есть, согрешающий грехом к смерти, это получается уже человек, который встал в позицию противления против Бога, ну, что другим местом называется хулой на Духа Святого. Он говорит, если кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. То есть, если человек становится на позицию противления Богу, он здесь говорит, ну, в каком смысле? Вообще в Писании один случай такой встречается. Когда Саул отверг слово Господне, то Самуил продолжал молиться за него. И Бог говорит Самуилу, ты мне за него больше ничего не говори. Потому что, ну как бы, Самуил теперь сожалевал, Господи, ну измени что-то. Вот, а Саул встал на позицию противления Богу, он отвергал. То, что Бог говорит, он это все ни во что оставит. Он уже пошел теперь, ну как бы, против Бога пошел. А Самуил продолжает молиться, Господи, ну, все-таки верни его, ну или как-то ему жалко было, что такой царь и в таком народе, и вдруг он в таком положении оказался. Но Бог Самуилу запретил молиться. Оно, братья и сестры, вот может быть определять нам не подсильно будет, за кого молиться, а за кого не молиться. То ли он уже встал на позицию противления Богу, то ли нет. Вот посмотрите на Иуду. Христос знал, в каком он состоянии. А ученики? А ученики не знали. Поэтому Иоанн, он здесь говорит. Я, говорит, конечно, не имею в виду тех, за кого Бог, может, вам запретил молиться. Но это не говорит о том, что не надо молиться. Просто это может быть, такие люди у нас будут, за которых Бог запретит нам молиться, а может и не будут. Он говорит, я сейчас не их имею в виду, а я имею в виду тех, кто стоит на позиции Божьей, кто стоит на позиции служения Богу, но ошибается, грешит, чтобы вы не переставали молиться за таковых, чтобы вам, ну, как-то поддерживать один другого. Вот за них я говорю, чтобы вы молились. И вот получается, если человек начинает объявлять войну Богу, вот этот человек находится как раз в опасном состоянии и может дойти до того, что уже и молитвы за него, Бог скажет, ты за него мне больше не говори. Потому что он исчерпал благодать. И вообще такое в жизни бывает. Это у летчиков этот пункт называется, как он называется по-английски, я уже не помню точно. Но когда самолет вылетает из аэропорта в пункт назначения, и когда он пересек больше половины, когда он летит, например, над океаном, то возврата для самолета не существует. То есть, если вдруг авария, то возвращаться для него дольше, чем в пункт назначения. Значит, ему нужно уже идти к своему концу, куда кривая выведет. И вот примерно такой момент бывает, наступает в жизни человека, как наступил этот момент у Иуды. И ему уже Господь говорит, смотрите, когда он этот момент переступил, он говорит, то, что делаешь, делай скорее. Возврат был? Теперь уже возврата нет. То есть он исчерпал все, но, братья и сестры, нам, людям, как раз не дано определять этот момент один в другом. А Господь здесь через это место призывает, чтобы мы молились. И если мы видим, что кто-то согрешает, не торопись поносить, а молись. Может, даст Бог ему жизнь. Совсем не поноси, правильно? Да-да. Брат был, вот, был в таком состоянии, и его можно было вычеркнуть из сердца, потому что действительно, ну, в чем-то непонимание было. Да. Но так как он видел, что это в немощи, и все равно у брата это теплится еще, он не вычеркнул тогда его из сердца. А он видел, что действительно из-за него кровь Христос пролил, и он старался как-то его поддержать или помочь. А если к смерти, вообще какой грех не к смерти? Всякий грех к смерти. И обличать надо всегда, когда увидел согрешающего. И вот как раз он и говорит, здесь же идет еще речь о чем? Что если вы верите в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную, и вы имеете дерзновение, и все, чего не просите, верьте, что получите. И Бог, не только верьте, а Бог обязательно вам и даст ответ. И дальше он говорит об этой молитве. То есть Бог даст жизнь. И он говорит, я не имею в виду, что Бог даст тем жизнь, которые переступили этот порог, ну или вот эту точку, и уже объявили войну Богу. Да? Я, говорит, не имею в виду их. А я имею в виду тех, которые не согрешили грехом к смерти. То есть остаются на позициях Божьих, но согрешают, падают. Падают на путях Господних. Но нам это неизвестно. Но он здесь говорит, что какую молитву Бог услышит. И действительно, мы дерзновение это имеем к Богу. И можем молиться об этом. Но это и не наша задача. И данное место не об этом говорит, как определять. Заключительное слово вот здесь, смотрите. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Опять не о состоянии идет речь, да? А о позиции. Он говорит, ну мы же это уже выяснили, мы уже не один раз доказали вам это. Иоанн говорит, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Позиция, движение в сторону Бога. мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Он говорит, это не означает, что в мире зла нет, но мы от Бога в этом мире, который во зле лежит. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Вообще вот интересно, почему в последнем стихе «Дети, храните себя от идолов»? Как вы думаете? К чему вдруг идолы? Откуда они взялись? Что это за идолы, от которых надо себя хранить? А? Это то, что становится для нас вместо Бога. Идол. Идол – это то, к чему человек поклоняется. Дети, храните себя от идолов. То есть он говорит, здесь можно все обобщить. Вот все то, что он говорил, нам необходимо любить Бога. Это через все послание проходит эта мысль. И если что-то, или мир этот мы полюбим, или себя мы полюбим, или что-нибудь в мире это мы полюбим, получается, оно в конечном итоге, оно станет для нас предметом поклонения. Идол. Дети, храните себя от идолов. То есть никого не противопоставляйте Богу. И кроме Бога никого не любите. Но любовь Божья, она выражается в любви к ближним нашим. Здесь имеется в виду, не люби самого себя, не люби мира этого. Это что же в этом послании? Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Братья и сестры, у нас времени уже много прошло. Я думаю, что дома еще читая сами, мы получим еще благословение от Господа. Хотя и здесь тоже, и меня Господь посещал этим словом. И через это все послание проходит вот эта мысль действительно, чтобы в нашей жизни Бога нам никто не заменил. Или ничто в этом мире, чтобы нам Бога не заменил. И особенно вот и в нашем служении это необходимо. И самое опасное, это о чем мне всегда хочется предупреждать, это самое опасное, когда человек идолом делает самого себя. Это самый опасный идол. Берегите себя от идола. И если человек все-таки не воспримет вот это Евангелие для себя настолько, Евангелие в чем? Спасение. Спасение от самого себя. То другие области спасения, они практически вытекают уже из того. Если человек отверг себя и покорился Богу, то тогда будет и победа над грехом, тогда будет победа над миром, тогда многое будет по-другому. Тогда будет и желание, или, вот как мы читали сегодня, желание Божьей жизнью жить, или лучше это... заповеди Его тогда для нас не тяжки. То есть исполнение воли Господней, оно тогда для нас не тяжко. А если вот этой смерти для себя не произошло, тогда невозможно жить для Бога. Поэтому, может, мы и сидим.
У нас теперь будет урок по методики. Я вчера уже говорил о подростках, о подростковом возрасте, и хотелось сегодня еще немножко отметить работу с обращенными детьми. Работа с обращенными детьми. Я думаю, у каждого из нас есть такое желание, чтобы все дети в нашей группе покаялись, чтобы они действительно могли так быть детьми Божьими. А у меня такой вопрос, а мы сами можем идти по пути очищения, или желаем ли мы такой чистоты? Легко нам самим каяться, когда мы что-то сделали не так? Или у нас тоже борьба такая, тяжело нам? В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 21 стих. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Имеем ли мы такую жажду к такой чистоте? То есть идет к свету. Нету такого стремления или желания, чтобы что-то скрывать, или что-то, замаскировать, чтобы никто не заметил. А тот, который поступает по правде, идет к свету, чтобы обнаружились все темные уголки сердца. Вот если у нас будет такое желание, такое влечение, пусть Христос осветит нас, да? Ведь Он пришел в этот мир, свет пришел в мир, читаем мы здесь перед этим. То есть этот свет Христов, Он пришел в этот мир, чтобы осветить. И если мы приходим под этот свет, вот тогда и обнаруживается все наше духовное состояние. Хорошо, друзья, когда и мы способны именно каяться. Если, может, в нашем сердце кроется какой-то, может, давно сделанный грех, и мы так боимся его открывать, так стесняемся его открывать, и не идем к свету, а боимся подойти под свет, а вдруг услышат, а вдруг обнаружатся, а вдруг узнают. Друзья, это очень печальное состояние, когда у нас у самих вот так на сердце. А если есть желание подойти к свету, пусть обличат меня, пусть наставят, пусть подскажут, но лишь бы освободиться, лишь бы была полная свобода. И, знаете, во многих есть тоже опасность такая, вот к своему служителю открыть или исповедать как-то стыдно, как-то вот, а что обо мне подумают? Вот к приезжим там легче, да? А если есть жажда к освобождению, тогда мы не будем смотреть, кто это, или местный служитель, или другой, лишь бы вот получить свободу, да? Лишь бы вот было все в порядке. Поэтому хорошо, если у нас будет жажда такая к чистоте, когда мы идем к свету. Каждый день стремление наше идти к свету. И мы в эти дни уже слышали, что Господь будет судить не по грехам нашим, а будет судить, что не покаялись, не приняли помилование. Не приняли, потому что Христос со своей стороны, Он все сделал, да? И Он уже и в книге Откровения мы тоже читаем там во второй главе, что много сделал доброго, а потом имею против тебя. Но покайся, а если не покаешься, то сдвину светильник твой с места. То есть одно условие, если не покаешься. Поэтому важно, чтобы мы могли действительно вот так иметь такое желание к чистоте, постоянно идти к этому свету. А этот свет есть Слово Божие. Оно освещает нас. Когда мы читаем, оно обличает нас. Когда или сами читаем, или в общении, через проповеди и так далее. Хорошо, когда у нас есть такая способность идти к свету. Чтобы не было так у нас, как мы читаем стих раньше, «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Вот кто делает грех, тот идет, не идет к свету. Он боится, а вдруг это обнаружится, а вдруг это все придет на свет. Пусть Бог и нам даст милость, чтобы мы шли к свету. Каждый день шли к свету, чтобы Господь нас освещал. Покаяние ребенка. Вообще, внутренне новыми дети могут стать не через воспитание, но через рождение свыше. Часто родители делают в этом ошибки, когда наставляют детей вот таким образом. Дети, если вы будете делать доброе, тогда вы попадете на небо. А если вы будете делать плохое, значит, тогда не попадете туда. И у детей уже в мышлениях своих такое впечатление, что добрыми делами можно заслужить Царство Небесное. И знаете, это бывает часто препятствием детям из верующих семей или воспитанных так, что к покаянию. Очень тяжело они приходят потом к покаянию. У нас один рассказывал, когда было молодежное общение, многие покаялись, и из подростков один пришел домой и рассказывает: вот мама и папа, там так было хорошо, и Бог благословил, покаялись. А мама спрашивает: а ты тоже покаялся? Он говорит: мама, а зачем? Я же хожу на собрание, я же молюсь, я же пою, зачем мне каяться? Вот другим там надо каяться, а мне зачем? То есть у него уже отложилось в сердце такое понятие, что раз он ходит на собрание, ему каяться не надо. И знаете, я тоже в своей жизни тоже испытал вот именно эту трудность. Я считал, что мне каяться не надо, пока Господь меня не остановил. Поэтому важно, чтобы мы могли и обращать на это внимание в работе с детьми, чтобы показать им, что каждый человек рождается грешником, каждый человек нуждается в покаянии. И только через покаяние, только через новое рождение мы получаем новую жизнь, получаем вечную жизнь. Вообще, что такое покаяние? Наверное, всем нам понятно, да? Не надо останавливаться. Или запишем основные пункты покаяния. Лучше записать? Покаяние, значит, это сознание своей греховности. Первое. Сознание своей греховности. Когда человек или ребенок, ну, видит себя грешником. Когда Евгений Никифорович Пушков проводил евангелизацию в одном месте и призвал к покаянию, вышла одна девочка. И она так плакала, так молилась и говорит: «Господи, прости меня, я самая большая грешница». Маленькая девочка сознала себя грешницей. И он потом взял, поднял ее вот так, взял на руки и обращается ко всем и говорит: «Неужели у этой девочки больше грехов, чем у вас, у всех, у пожилых, что она является самой большой грешницей?» Ну и это тоже побудило многих увидеть себя. Сознание своей греховности. Второе – чувство вины перед Богом. Чувство вины перед Богом. Многие говорят: да, мы все грешники, сознают, что грешники, а вину свою перед Богом не сознают. Третье – это сожаление. Действительно, глубокое сожаление о соделанном поступке. Когда действительно сожаление такое, сокрушение, что действительно мы виновны, сожаление об этом. И четвертое – желание изменить жизнь. Желание изменить жизнь. В одном месте мы тоже так проводили собрание, и, ну, говорят, одна говорит: а я каждый день каюсь. Я каждый день прошу у Господа прощения, завтра опять грешу, и вот так каждый день каюсь. То есть нету желания изменить свою жизнь. Сознают, что они грешники, сознают, что плохо сделали, каются, но а желания изменить жизнь, вот такого нет. Пятое – это молитва к Богу. Молитва, когда мы просим у Бога милости, просим у Бога прощения. Без молитвы нет покаяния. То есть, когда мы искренно просим милости у Бога: будь милостив ко мне, грешнику. Дальше, шестое – исповедание своих грехов. Исповедание своих грехов. Иногда мы каемся в общем, да: «Господи, прости мне все грехи мои», и все, да? И потом, после этого, часто бывают большие трудности и переживания. Тогда дьявол напоминает тот грех, другой грех и третий грех. И знаете, вообще братья советуют, чтобы после покаяния желательно побеседовать с душой. Может, у души есть какие-то особые грехи, которые нужно назвать по имени. Нужно, чтобы усилить молитву, попросить конкретно вот об этом попросить прощения, об этом или другом. То есть в этом исповедание. И в первом послании Иоанна, в 1 главе 9 стихе сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды». Значит, исповедание своих грехов. Седьмое – это оставление грехов. Истинное покаяние тогда, когда мы оставляем грехи. То есть, когда мы их больше не совершаем. Ведь Христос не только прощает, но и дает свободу, освобождает. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, есть такой хороший стих, 36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 36 стих 8 главы Евангелия от Иоанна. Знаете, вот в этом, в работе с обращенными детьми, это нам тоже нужно учесть. Не всегда они сразу получают свободу от грехов. И поэтому у них мучения. Они мучатся, страдают от этого, потом и сомнения, и все приходит, потому что нет оставления греха, нет победы. И часто бывает такое унылое состояние, что у меня все равно не получается, я не могу вот так быть, и тогда они бывают в больших трудностях. Значит, в оставлении грехов здесь нужно обращать внимание. И восьмое – благодарение за спасение. Когда мы получили свободу, у нас сердце наполнено благодарность Богу. И мы от сердца благодарим Его. В одном детском лагере покаялась одна девочка, но она до...